è della Dusa.
Здравствуйте, это «Что случилось?», подкаст о новостях, которые долго остаются важными. У микрофона Владислав Горин. Рекомендую обратить ваше внимание на YouTube-канал «Медуза». В понедельник там вышел первый эпизод шоу «Мы не знаем», в котором ведущий Султан Сулейманов говорит с экспертом-международником Александром Габуевым о том, почему дипломатия стала такой хамской. Буквально на уровне риторики хамство это проявляется. Тема сегодняшнего эпизода этого подкаста – гомеопатия в России и как она, вернее, те, кто зарабатывает на этом деньги, завоевывают позиции в российской медицине через свое лобби в Академии наук, Госдуме и Минздраве. Мы говорим с научным журналистом Александром Сергеевым, издание «Тейн-Вариант». Здравствуйте.
Добрый день. Очень приятно с вами побеседовать.
Взаимно хочется упомянуть в самом начале ваш текст «Гомеопатический натиск Дума взята ран в осаде». И начало такое у него. 19 мая комиссия по борьбе с лженаукой при РАН выпустила заявление, призывающее исключить гомеопатические препараты из обязательных клинических рекомендаций. Казалось бы, рутинный шаг в борьбе за научную истину, но документ, датированный февралем, ждал публикации 3,5 месяца. Ответ кроется в ужесточенной борьбе внутри Российской академии наук и за ее пределами, где гомеопатические бизнес, поддерживаемый влиятельными фигурами в Госдуме и даже руководством РАН, переходит в наступление. От цензуры до политических намеков на происки НАТО, Тейн-Вариант раскрывает, как лженаука теснит науку в России. Что это за заявление, о котором вы пишете, которое ждало 3 месяца своего часа?
Знаете, самое смешное, что в этом заявлении нет практически ничего нового. То есть, если говорить чисто содержательно, это формальное напоминание органам здравоохранения, что гомеопатия не имеет научного обоснования, и, строго говоря, ее обоснование лженаучное, то есть они прямо противоречат науке, они не подтверждаются в клинических исследованиях, но при этом, ладно бы ее просто допускали, ну мало ли что только не допускается, да? Но гомеопатические препараты некоторые включены в клинические рекомендации Минздрава, а эти клинические рекомендации юридически обязательны для применения врачами. То есть обычных врачей, всех врачей, обязывают в определенных ситуациях использовать гомеопатические или, скажем так, слабо отличающиеся от них препараты, потому что некоторые препараты, которые как гомеопатические не содержат молекул действующего вещества, то есть являются пустышками, некоторые из них формально не называются гомеопатическими, а выпускаются под какими-то другими обозначениями. Например, некоторое время компания «Материя Медика» использовала такой бренд «релиз-активные препараты». Релиз, ну, собственно, от английского слова «релиз», то есть испускать, производить что-то. Глава этой компании, значит, научный руководитель, член-корреспондент Академии наук Эпштейн, опубликовал ряд статей, в которых утверждал, что есть некая новая физическая сущность, неизвестная физикам, но открытая им по проявлениям в медицине, что якобы некоторые вещества могут релизить, то есть выпускать вовне себя некую эманацию, не молекулярную, не вещественную, тем не менее физическую, которая сохраняется после того, как само это вещество полностью до единой молекулы удалено из лекарственного препарата, но тем не менее этот препарат продолжает помнить свойства этого вещества, и через вот эту какую-то непонятной природы эманацию, которую он называл релиз-активностью, они способны, тем не менее, нести действие исходного вещества в готовом препарате. Описав эту идею, она, в общем, довольно оригинальна с точки зрения риторической, да? Подходит для фантастического романа. Физики ищут некое свойство, которое проявляется загадочным образом в медицинских ситуациях, да? И вода каким-то образом помнит, с чем она контактировала когда-то. Вот это все это неплохо для фантастики, да, но на практике это не подтверждается. Физики ничего подобного не подтвердили, естественно. Хотя пытались, там даже с подачи Эпштейна какой-то магнитный резонанс проверяли, там еще некоторые вещи. Но ничего не подтверждалось. Зато это позволило вывести эти препараты и не называть их гомеопатическими. Хотя в них нет молекул действующего вещества, и технологии изготовления примерно те же самые разбавления и встряхивания, которые используются в гомеопатии. Разбавление до полного уничтожения, да. Поэтому не только гомеопатические препараты могут не содержать молекул. Кстати, теперь они не пользуются словом релиз-активность, теперь они от него по каким-то причинам отказались и называют их инновационными препаратами. Скромненько так. Так вот, заявление заключалось в очень простой вещи. Это не работает. Ладно, что вы это разрешаете, но, по крайней мере, не навязывайте. Вот и все. Это было проголосовано в комиссии по всем правилам 5 февраля, подписано председателем комиссии академиком Александровым, и комиссия не имеет права публиковать официально свои материалы, потому что ее этого права лишили в 2018 году, когда ее активность антилженаучная вызвала некоторые неудобства для Академии наук. Например, гомеопаты подавали в суд на Академию наук за меморандум и некоторые статьи, которые публиковали члены комиссии в прессе. В результате, значит, ей сказали, ну все, теперь вы больше не можете публиковаться сами, вы должны получить разрешение от Президиума Академии наук. А еще через 3 года комиссию переподчинили экспертному совету РАН. И теперь вроде как разрешение уже непонятно от кого получать, от Президиума, от экспертного совета, нового положения нет, ничего не понятно. В результате оно получается почти в устном режиме, то есть или письмом, или сообщением по телефону от кого-то из вице-президентов РАН. Что ладно, ладно, публикуйте, вот типа. Вот так вот это и ожидалось все. В чем проблема? В том, что РАН, ну, реально боится. Боится высказываться в тех вопросах, в которых проблемы лженауки могут привести хоть к каким-нибудь конфликтам, потому что РАН находится до сих пор в слабой позиции. И ей важнее избежать конфликтности, чем отстоять научность. То есть, если что, на фоне реально опасной для них ситуации каждый раз, лучше сдать науку, лучше согласиться с какой-то лженаукой, пусть не очень открыто, а так как бы скользь. Но тем не менее, все-таки желание как-то соответствовать науке в Академии наук все же тоже есть. Вопрос именно в том, что они все понимают, но сказать не могут иногда. Или им трудно это, или нужно как-то играть вот с этими самыми всеми интересами, балансами, опасностями и так далее. Они находятся в сложном положении. А вот в других местах, там, что называется, лженаука уже в полной силе. Вот, собственно говоря, в чем дело.
Про этот конфликт, которого Российская Академия Наук боится, поскольку находится в слабой позиции или ощущает себя в слабой позиции, я вас еще хочу проспросить, но у меня очень простой пациентский вопрос. Вот эти лекарства гомеопатические, они от чего? То, что могут тебе предложить в поликлинике, и ты, в общем, даже, может, не заподозришь, особенно если не вникал. Ну, собственно, со мной такое было с ребенком, морбидолом прописывали.
Вы знаете, гомеопатические лекарства могут быть от всего. То есть у гомеопатов в основе, ну вот если совсем до конца копать, лежит концепция, которая относится к категории симпатической магии. Симпатический – это в том смысле, что подобное, да? То есть как бы когда мы к чему-то испытываем симпатию, ну это однокоренное слово, да, то мы как бы в некотором смысле уподавляемся тому, кому мы симпатизируем, да? Симпатическая магия – это концепция псевдонаучная, но когда-то она могла иметь подозрение на то, а вдруг действительно работает? Ну мы же не знаем заранее, да? Вот лечить подобное подобным. Вот Ганеман, основатель гомеопатии, он в эту идею магическую верил. Он считал, что, например, отравление надо лечить тем ядом, которым вы отравились, но только в очень маленьких дозах. И примерно так же нужно поступать со всеми другими болезнями. То есть, если какая-то болезнь вызывает некоторые симптомы, то надо найти какой-нибудь препарат, который в больших дозах вызывает примерно такие симптомы, потом его сильно разбавить, приготовить очень низкосодержащую, значит, субстанцию и давать ее в качестве противоядия или, скажем, лечения. Это даже имело какой-то смысл в некоторых случаях. Например, подготовиться к употреблению некоторых ядов можно иногда, систематически принимая в малых дозах этот яд. И организм адаптируется и будет, может быть, менее уязвим для этого яда в будущем. То есть какие-то причины думать так у, скажем, ученых 300-200-летней давности могли быть. Другое дело, что на этом была построена большая система, в которой масса других магических и мистических и просто словесных заклинаний, но которая в конце концов говорит, ну вот делайте так. И когда делают так и проводят рандомизированные клинические испытания с плацебо-контролем, с ослеплением, то есть чтобы врачи сами не знали, и пациенты не знали, кто получает лекарство, а кто не получает лекарство. Вот когда все это делается, то выясняется, что нет, это не работает. Гомеопатия не работает. Гомеопатия может в некоторых случаях давать эффект плацебо. То есть в некоторых случаях по чисто психологическим причинам человек может чувствовать, что ему полегчало, если ему просто сказали, что ему дали хорошее лекарство. Например, от этого могут проходить некоторые боли. Боль – это ведь субъективные ощущения. И человек может без реального улучшения физиологического состояния, тем не менее, меньше ощущать боль в какой-то ситуации. И вот в таких случаях может помочь не гомеопатическое средство, а просто плацебо, который вот, в частности может быть гомеопатией. Кстати говоря, одним из факторов действия здесь является цена. Уже есть исследования, показывающие, что дорогое плацебо работает лучше дешевого плацебо. То есть никакого средства нету, но вы заплатили денег, вы принесли жертву богам медицины, поэтому вам должно стать легче. Это вот действует примерно на таком уровне. Но если мы находимся в добросовестном государстве, и государство как бы создает определенные стандарты лечения для своих граждан в интересах этих граждан, то они должны бы в государстве, да, чиновники, власть, она должна следовать, ну, просто элементарной добросовестности. То есть не рекомендовать людям то, что не работает, и не просить с них оплачивать эту работу, не оплачивать из обязательного медицинского страхования то, что заведомо не работает. Проверяли, тщательно проверяли, не работает. Из обязательных средств не платим. Не включать это в обязательные рекомендации, когда все врачи будут обязаны такие препараты использовать. Не учить врачей этой специализации, что называется, за государственные деньги, например, на бесплатных отделениях университетов, да, или медицинских вузов. Вот, пожалуйста, в частном порядке хотите, учитесь чему угодно, да, покупайте там что-то, если это прям не вредит здоровью напрямую, то ладно, можно не запрещать, но не навязывайте и не оплачивайте из государственных услуг. Проблема в том, что здесь ключевое условие в случае, если у нас добросовестное государство. А вот добросовестность государства, она на самом деле находится под вопросом практически везде. И в той или иной степени какая-то недобросовестность у государства проскакивает, ну, практически всегда. Вопрос в том, где она зашкаливает, а где она так на грани немножко. В конце концов, государство же отражает тоже до какой-то степени настроение и понимание населения или каких-то, скажем, акторов, которые имеют на него влияние. И вот конкретно в России влияние гомеопатии оказалось очень сильным. Не скажу, что самым сильным в мире. В Индии, например, ситуация намного хуже. Но, тем не менее, показательно не то, что она сильно влияет, гомеопатия в России, а то, что ее влияние за российский период истории, постсоветский, значительно усилилось. В Советском Союзе гомеопатия была не запрещена полностью, но очень сильно прижата. То есть к тому самому меморандуму о лженаучности гомеопатии, который комиссия по борьбе с лженаукой выпустила еще в 2017 году, в 2017 году, я, например, писал исторический очерк «Развитие гомеопатии в России». И надо сказать, что гомеопатия всегда продвигалась в России одним и тем же способом. Приезжал какой-то вдохновленный гомеопатией врач и находил себе высоких патронов, например, наследника престола или какого-нибудь генерала, или какого-нибудь архиепископа. И при их патронаже добивался той или иной степени продвижения гомеопатии. При этом гомеопатия со стороны ответственных врачей всегда подвергалась критике, в России в том числе. С самого начала, как она появилась, по-моему, в 1821 году или в 1830-х годах, где-то вот тогда, ее сразу стали критиковать врачи. И в дальнейшем критиковали, и вплоть до начала 20 века критиковали. И в основном гомеопатия, как ни странно, фигурировала в двух секторах в основном. У очень обеспеченных слоев, то есть у аристократов, кто мог платить гомеопатам дорого. И одновременно она, как ни странно, рекламировалась гомеопатами как средство для лечения малоимущих и вообще неимущих. Как средство обеспечить хоть какую-нибудь медицинскую помощь тем, кто вообще никаким образом оплатить врачей не может. И, например, в каких-нибудь уездных пунктах помощи часто гомеопатию вообще прописывали священники, которые, так сказать, дообучались чуть-чуть на гомеопатов. Его можно же и дешево продавать. Можно дорого продавать, а можно дешево продавать. Чего изволите, да? Потому что оно ничего не стоит на самом деле. Это сахарные шарики там или что-нибудь в этом роде. И, соответственно, можно ее туда и туда. Потом в Советском Союзе сначала она почти умерла, потом ее, как ни странно, стали тщательно исследовать. И вот в 30-х годах фактически ее не запретили. Вот как ни странно, на волне даже сталинских репрессий гомеопаты пострадали не больше, чем другие. То есть не было каких-то специальных репрессий против гомеопатии, например. Но, да, проверили, сказали, что это не работает, подтвердили это еще раз, сказали ограничить практику, что там высокое стремление к наживе. Это было сказано и до революции врачами. Прямо вот так и было написано в решении Пироговского общества. Потом нарком здравоохранения это же подписал. Потом в 50-х годах это снова ограничивали как-то и так далее, но опять не запрещали, потому что периодически появлялся кто-то из медицинских чиновников, кто говорил, что ну все-таки что-то есть, надо бы что-то еще раз проверить. И это опять как-то потихонечку отпускали, разрешали. А полностью в разнос все пошло в конце перестройки. В 88-м или 89-м году сначала в Украине, ну, в Украинской ССР. Потом, через 2 года, в РСФСР. Когда приняли, что надо развивать. Причем там были поразительные решения, когда на уровне министерств здравоохранения прям принимались откровенные решения признать, что гомеопатию надо развивать. И вложиться в нее, и установить систему гомеопатического образования, и обеспечить население, мол, типа у нас спрос большой на гомеопатическое лечение. И при этом никто нигде не ставил вопрос об эффективности. Все аргументы, которые приводились, и потом были повторены в ранних решениях российских органов здравоохранения. Тогда это называлось Минздравмедпром, Министерство здравоохранения и медицинской промышленности. У них был там ученый совет, который, кстати говоря, рекомендовал не только гомеопатию, но и некоторые совсем уж лженаучные вещи. Там у нас в обзоре можно почитать, я сейчас не помню точно, какие там именно названия фигурировали. И потом в 95-м году Минздравмедпром это дело утвердил, и все пошло-поехало, и теперь гомеопатия в России считается нормальной областью медицины. Она не работала, не работает, никогда не признавалась всерьез нормальными практикующими врачами, которые опираются на научные данные. Но у нее есть серьезная поддержка. И, например, когда комиссия опубликовала вот сейчас заявление вот это о том, что надо исключить эти препараты из обязательных, тут же пришел отклик не откуда-нибудь, а из экспертного совета при Комитете по охране здоровья Госдумы. И там пачка документов к ним приложена. Что вот, мол, типа, это все происки всякие там нежелательные. Все нормально с гомеопатией, надо продолжать развивать.
Нежелательные происки чьи конкретно? Причем тут НАТО? Из НАТО же оно и идет, с Запада же веяние. Как может быть происками?
Ну да, гомеопатия пришла к нам из Германии, правда, в 19 веке. Ну, происками оно может быть вот как. Сначала прикладывается ряд документов. Во-первых, прикладывается документ от там, Генеральной прокуратуры, который говорит, что нет, гомеопатия разрешена. Мол, типа документ комиссии о лженаучности гомеопатии не является нормативно-правовым актом, который требует какого-либо подчинения. Ну, здрасте, приехали. Конечно, не является. Естественно, комиссия не может выпускать нормативно-правовые акты. Это просто меморандум. То есть имейте в виду, помните, знайте. Это так и написано в самом меморандуме. Но есть призыв в нем к определенным государственным органам обратить внимание и внести исправление. Да? Дальше прикладываются выписки из суда, потому что с Академией наук судились по этому поводу, и с членами комиссии судились. И там суд арбитражный рассуждал, является ли этот документ, меморандум, документом Российской Академии наук официальным или не является. Они должны были решить этот вопрос. Но с точки зрения суда официальным документом являются тоже некие юридические документы. То есть документы, которые, допустим, Академия наук принимает как приказы, да, как распоряжение, там, прием на работу, увольнение, там, контракт с какой-нибудь фирмой. Вот это юридические документы. Но меморандум не является юридическим документом. Он является публикацией и результатом работы некой уполномоченной президиумом РАН экспертной группы, которые поручены заниматься определенным профилем деятельности, то есть, а именно лженаукой. Вот комиссия была уполномочена делать такие исследования, такие разбирательства, она свою позицию опубликовала. Но истец, который подавал иск на Академию наук и членов комиссии, заявлял, что это, мол, не документ, не официальная позиция РАН. И РАН очень испугалась тогда. В 18-м или 19-м, не помню точно, были эти суды. РАН очень испугалась. И они прислали из юридического отдела юриста, который занял такую позицию, что, мол, члены комиссии, они же не исполняли заказ Академии наук по договору. И более того, им президиум РАН не поручил конкретно про гомеопатию говорить. А поэтому нельзя говорить, что результат опубликованный является официальным документом РАН. Ну, любая научная статья, опубликованная там академиком, не является официальным юридическим документом РАН. Он является результатом научной деятельности. Так вот это результат научной деятельности или научно-экспертной деятельности Академии наук, конкретно в лице ее комиссии, принятые в установленном порядке, опубликованные, все как надо. Но юридическим документом он не является. И на этом основании, значит, суд сказал, что да, мол, юридическим документом не является. А раз так, то что это такое? Это мнение авторов, которые подписали меморандум, было сказано. С точки зрения суда юридического, наверное, это так. Но это не так с точки зрения научной правды, да? Но научную правду в суде не доказывают и не опровергают. Это не судебное, не юридическое дело. Тем не менее, вот эти вот утверждения о том, что это не официальный юридический документ РАН, это звучит. И нам присылают в комиссию, там приходит документ вот такой, и журналистам, которые пишут о заявлении комиссии, приходит этот документ, вот, мол, типа, это не официальное заявление РАН, это частное мнение. И к этому еще прилагается еще один документ, который мы знаем. Исполняющий обязанности академика-секретаря отделения медицинских наук РАН подписывает документ тогда же, в 2017 году, после выпуска меморандума, о том, что отделение медицинских наук, Академии наук, отвергает, вот именно слово «отвергает» лженаучность гомеопатии. В кавычках «лженаучность» написано. Вот это официальный документ РАН, проведенный через делопроизводство с датой, подписью, номером исходящего там и подписью академика. А что такое академик-секретарь отделения медицинских наук? Отделение медицинских наук появилось в составе Академии наук в 2013 году, когда пошла реформа академий, государственных академий. И тогда Академию наук РАН, Российскую Академию наук, которая бывшая Академия наук СССР, объединили с Российской Академией медицинских наук, которая бывшая Академия медицинских наук СССР. Тем самым две академии слились, и Академия медицинских наук превратилась в отделение медицинских наук Российской Академии наук. По сути дела, это академия в академии. Она вошла туда вместе со всеми своими академиками, членкорами медицинской академии. Они все теперь стали академиками РАН. Но при этом и в советское время, и тем более, еще больше в постсоветское время, в медицинской академии общий научный уровень был ниже. Там были замечательные ученые, никто не будет спорить, и медицинская наука имела серьезные достижения, и советская, и российская, но там меньше уделяли внимания тому, чтобы всякую чепуху отметать. То есть реально лженауки в медицинской академии было много, и остается много, она с этой медициной, лженаучной, которая там была наряду с научной, вошла в состав Академии наук. И эта лженаучная медицина имеет там такое влияние, что академик-секретарь, то есть, по сути дела, глава медицинской академии в составе общей академии наук, пишет прямым текстом, что отделение, то есть они проголосовали это, значит, отвергает лженаучность в кавычках гомеопатии. Такой документ есть, и он есть в Государственной Думе у соответствующего комитета. Но об этом мы обо всем знали в комиссии раньше, и журналисты об этом знали. А вот новый документ, который прислали журналистам из Госдумы в ответ на заявление комиссии, за подписью уже президента Академии наук. То есть не отделение медицинского, которое можно понимать, что это другая академия, да? А за подписью, собственно, Красникова, президента Академии наук. Документ этот написан не по следам меморандума, а гораздо позже, в прошлом году, в 24-м. И в нем сказано, что комиссия якобы с 22-го года, после того, как было объявлено о передаче ее функций экспертному совету, вообще не функционирует, ее нет. А это именно то, что пытались доказывать гомеопаты в 22-м году, что вот, мол, написано «передать функции комиссии по борьбе с лженаукой экспертному совету». И они сказали: «А, прекрасно, наконец-то наши враги из комиссии по борьбе с лженаукой распущены, комиссии больше нет». После этого вице-президент РАН Калмыков даже специально давал разъяснение для прессы, оно опубликовано на сайте Академии наук. Правда, я его нашел только на сибирском отделении, но наверняка есть и на основном, там просто сайт плохо устроен, найти трудно. Вот, в котором было сказано, что нет, комиссия по борьбе с лженаукой не распущена, а просто переподчинена экспертному совету. И, тем не менее, Красников неожиданно, вопреки этому разъяснению Калмыкова от 23-го года, в 24-м говорит, нет, все-таки распущена. Точнее, еще не пересобрана, вот так вот скажем. И вот это уже возникает вопрос. Почему Красников, глава Академии наук, вдруг пишет такой документ? И самое главное, это прямо противоречит реальным фактам. Он это написал в середине 24-го года, а в декабре 24-го года он сам приглашает на трибуну Общего собрания Академии наук академика Александрова с докладом о деятельности комиссии. То есть он признает, что комиссия продолжает работать на практике. Более того, заявление комиссии вот от 5 февраля таки ведь разрешили же опубликовать. Значит, признается ее деятельность. Но тем не менее документ такой, что в какой-то момент, по-видимому, под каким-то давлением, президент Академии наук, тем не менее, заявил, что нет, не признается. А теперь снова признается. Видимо, приходится лавировать. Видимо, идет какая-то отчаянная борьба за признание или непризнание права комиссии работать, высказываться. Ну и, наконец, последний документ, который пришел из Госдумы. Это, собственно, сопроводительное письмо к этой пачке документов. А в нем написано следующее. И это, кстати, тоже со ссылкой на Красникова. Мол, Красников пишет в своем документе: сайт комиссии, который у нас по адресу KLN.RAN, комиссия по лженауке RAN.RU, не управляется Академией наук, пишет Красников в своем письме. Это же повторяет и эксперт из Государственной Думы. Не управляется Академией наук. И добавляет к этому. А на самом деле сайт управляется из страны НАТО, из Чехии. И тут возникает интересный вопрос. А что мешало ответственным чиновникам сходить на сервис Whois, который дает сведения о принадлежности доменов? И там прямо текстом написано, вот у многих доменов скрыто владение, а у домена комиссии написано Russian Academy of Sciences. То есть четко, Российская Академия Наук, прямо вот в описании домена написано. Потому что на самом деле домен был зарегистрирован в 2014 году. Это было сделано по специальному распоряжению с разрешения президента Академии Наук в то время, Фортова. Он дал распоряжение, значит, в юридическом отделе подписали бумагу о том, что члены комиссии могут пойти, значит, и зарегистрировать домен от имени Академии Наук. И домен продолжает быть зарегистрирован от Академии Наук. Сайт поддерживается лично членами комиссии. Они же продлевают этот домен. Он находится под контролем председателя комиссии и публикуется там только то, что сочтет нужным комиссии. Но, тем не менее, в Госдуме пишут, но это из страны НАТО управляется. Вероятно, кто-то заходил на этот сайт через VPN или находясь за рубежом, или еще как-то, да? Интересный вопрос. А как они это могли вообще узнать? Как можно узнать, откуда, например, заходил администратор на сайт? Не значит ли это, что в Госдуме уже провели проверку, например, через органы безопасности, затребовали логи у провайдера или затребовали логи у регистратора доменных имен, чтобы выяснить, где же находился человек, который, скажем, сделал какую-нибудь очередную публикацию на сайте по распоряжению председателя комиссии, а вдруг он находился за рубежом? И раз там, например, в логах написано «за рубежом», все, значит, управляется из страны НАТО. Но на самом деле, когда об этом пишет публично журналистам эксперт из Государственной Думы, это означает следующее. Лоббисты или, скажем, покровители гомеопатии в Государственной Думе уже ищут политические мотивы для преследования комиссии по борьбе с лженаукой и тех, кто противодействует гомеопатии. То есть мы знаем по советской истории, что лженаука часто использовала политические мотивы. Вот если вспомнить историю Лысенковщины, то Лысенко использовал чисто политические мотивы для преследования там, Вавилова и своих противников, и их обвиняли в низкопоклонстве перед Западом, значит, в подчинении каким-то западным научным парадигмам и так далее. Да, и это был вот, механизм политических репрессий. Вот сейчас в Госдуме начали примерять эту технологию. Нельзя ли борьбу с лженаукой саму по себе каким-то образом подвести под политику? Потому что, а как же так? Вы же опираетесь на какие-то научные исследования. А научные исследования где проводились? На Западе? У вас на сайте опубликован какой-нибудь документ, а администратор, который публиковал этот документ, он в это время был где-то не на территории Российской Федерации? Значит, это тоже иностранное влияние? То, что об этом говорили раньше, у комиссии было много недоброжелателей, они в прессе или где-то в блогах, в соцсетях иногда чего только не писали. На какую напрасленную, да? Но сейчас это написано за подписью эксперта Комитета Государственной Думы, то есть приобретает официальный статус. Вот эта вот история с нападками на комиссию по мотивам политической неблагонадежности, вы против нашей лженауки, потому что вы против нашей политики. Ну да, государство должно быть добросовестным, с чего мы начинали говорить. Должно. А оно недобросовестное.
Мы с вами говорили о том, как даже вот на коротком периоде 2017 года стало хуже, и очень хочется спросить про лоббизм, про то, кто лоббирует, как это устроено, но нужно, наверное, настаивать на этом тезисе, что это вопрос денег и административного влияния, а не искреннего убеждения, при том, что у гомеопатии есть апеллирующие к нашей глубоко сидящей где-то у нас культуре, и даже, может, к чему-то биологическому, связанному с представлением о том, что вот это приложи, и оно заработает. Вы говорили про симпатическую магию. Я бы сказал, что тут, конечно, еще и культурные запреты, связанные с чистым и нечистым, правильным и неправильным. Ровно эти же механизмы, да, которые нам делают не очень аппетитным мясо крысы или даже лягушки, еще чего-нибудь такого. Казалось бы, белок и белок, но нет, корову как-то да, а вот крысу не очень. В других странах это может быть по-другому. Или все мы, конечно, смотрим западные фильмы, видим, как красивая девушка встает из ванны, вытирается и идет дальше, и думаю, что ж ты глупенькая, душем-то не ополоснешься. Потому что в нашей культуре, конечно, проточная вода — это правильная, это чистая, а стоячая — нет. Стоячая вода не может быть чистой. Очень понятно, и религиозные запреты есть такого рода, да, кошерная и халяльная, но мы понимаем, что это где-то в нас глубоко сидит, и когда нам говорят, что вот это вот, понимаешь, оно хорошее, оно чистое, оно передает некие свойства, мы в это легко можем поверить. Но если такая систематическая деятельность с участием государственных органов, то будем все-таки подозревать корысть, как-то отметем вот эту всю лирику, культурные наши установки. Как это может быть устроено по вашей гипотезе? Одну фамилию вы уже называли, и я бы сказал, не только академический пост, но и бизнес, да, связанный с гомеопатией.
Ну, смотрите, называть фамилии по памяти мне, наверное, будет немножко трудно. Это все можно посмотреть и в публикации, которая вышла в ТН-Вариант, и в историческом обзоре, который приложен к меморандуму, он лежит на сайте комиссии. Там приложение номер 3, исторический обзор, там с 19 века и по наши дни написано, кто что конкретно сказал, написал и сделал. Но корысть здесь, я бы сказал так, что на самом деле все-таки не нужно все одной краской. Врачей, гомеопатов, верящих в свою технологию, много. Действительно, многие из них искренне в это верят. Я сам разговаривал с такими гомеопатами и знаю, что они, в общем, не хотели бы обманывать, они просто верят в это. Они не верят по каким-то причинам в науку или подозревают корысть такую же в науке. А что, Big Pharma, там все, дорогие лекарства, навязанные прививки там, и так далее, и так далее. Определенная, что называется, моральная составляющая у них тоже есть. Они боятся сильно действующих средств, говорят, лучше давайте воспользуемся нашими слабодействующими средствами. Но те, кто делают на этом большой бизнес, они, конечно, все прекрасно понимают. И те, кто проводит этот бизнес через государственные органы, там уже вот эта вера чистая, она, конечно, очень далеко запрятана, и, скорее всего, уже ее и нету. Но вот интересный такой пример из истории. Вот не сейчас, а из истории. Когда запускался гомеопатический бизнес украинский, а это было в 89 году, его запустил тогдашний министр здравоохранения Украинской ССР, который был министром 15 лет. И 15 лет он отрицал гомеопатию и не признавал ее. Он ее неожиданно признал, за полгода до того, как кончились его полномочия. А причиной было то, что, судя по всему, он понимал, что ситуация пошла в разнос в стране, и нужно готовить почву для того, чтобы куда-то уходить и как-то продолжать существование в ситуации, когда он перестанет быть крупным чиновником. Он потом в итоге стал главой Центра радиационной медицины. Это при том, что главнейшая претензия к нему была в том, что именно он во многом был виновен в том, что после Чернобыльской аварии в Украине не объявили своевременно тревогу и люди не были защищены от воздействия радиоактивных осадков. А потом он еще и гомеопатию объявил необходимой, причем он, опять же, на это послал значительные государственные средства. Вот так это делается. Человек понимает, что ему нужно что-то сделать, как бы как-то создать себе почву для дальнейшей жизни, и он берет и просто принимает такое решение, вот буду действовать так.
Люди, которые особенно симпатизируют этой методике, могут сказать: «Погодите, вы тут вспоминали Индию. Да чего Индия? В Европе во многих странах есть гомеопатия, гомеопаты, а вы тут напраслину возводите. Финансируется, кстати, из общегосударственной медицинской кассы. Я могу немножко рассказать про Германию, поскольку почитал перед нашей с вами беседой, как устроена дискуссия по этому поводу там. Можно ввести термин КАМ, сокращение, комплементарность, альтернативная медицина, тут все и гомеопатия, и натуропатия, и аюрведа, все, что вы себе представляете, когда слышите традиционная медицина, не научно обоснованная, вот это вот все оно. И для понимания, как дело обстоит в Германии, примерно следующим образом. Там всплеск вообще-то дискуссии по этому поводу, он начался в 2024 году, когда еще предыдущее правительство и министр здравоохранения сказали, что не надо возмещать затраты на покупку гомеопатических лекарств из страховки, из вот этой общей государственной кассы, потому что мы, государство, как вы там говорили про добросовестность, да, должны действовать исходя из научной обоснованности. Мы только так можем принимать решения. 3 года назад медицинские ассоциации в Германии решили, что не будут предлагать обучение гомеопатии как дополнительной специальности, как специальности вообще, да. Год назад был опрос в Германии Pharma Insight, который показал, что 40% пациентов верят, что гомеопатия работает, и есть еще данные опроса 2021 года, 70% немцев готовы применять гомеопатию, каждый второй пробовал. Там это родилось, там это укоренено, очень долгие годы бюджет финансировал все это, но даже там сейчас происходят изменения. И, конечно, один из главных аргументов в пользу, он звучит так: чего вы пристаете к людям, особенно если финансируется это не государством, хотя тут тоже спорно, да, государство это мы же как бы за свой счет, могут принимать, что хотят. Наверное, это миленько. Почему нет? Эффект плацебо, опять же. Если пациенту хорошо, это уже помогает выздоровлению. Прекрасно. Но есть гигантское «но». Пандемия ковида. В Nature есть статья, которая говорит, что есть прямая корреляция между вот этими альтернативными скептическими воззрениями самого разного рода, политические тоже упоминаются, но и главное, медицинские, тот самый КАМ, комплементарная альтернативная медицина, и влиянием на вакцинацию. Негативно влияет на вакцинацию, если у тебя в обществе распространены вот такие альтернативные воззрения на медицину. Плохая вакцинация или торможение с ней — это смерти людей. Причем не только тех, кто не прививается, но и людей вокруг. В общем, это такой существенный аргумент последнего времени. Для меня это звучит довольно весомо важно. У вас какой ответ на формулировки типа «а вот у них гомеопатия есть, чего же вы придираетесь к России?»
Ответ здесь вот как строится. Гомеопатия и многие другие традиционные методы, они в основном проверяются и не работают по результатам проверки. То есть факты состоят в том, что не работает. Вопрос в том, что здесь есть очень сложный и, я бы даже сказал, очень острый вопрос о доверии к науке как таковой. То есть, допустим, мы выяснили, что что-то не работает. Это что? Значит, что люди не имеют права этим пользоваться? А если они в это верят? В конце концов, есть религия, да, и что, если наука не признает религию, то значит и религию запретить, что ли? Нет, люди имеют право верить, там, принимать, не принимать что-то. Вопрос в другом, должно ли государство в этом участвовать? Вот религия отделена от государства, и хорошо, правда, в Германии не до конца отделена от государства, есть там довольно серьезные связи. Но и опять же, навязывать такое отделение даже со стороны науки, даже когда мы твердо это знаем, нельзя, да? Если мы начнем навязывать какие-то научно обоснованные решения методами власти, то есть если наука из самых лучших побуждений пытается становиться властью, то она неизбежно вызывает к себе некоторое отторжение. Именно поэтому, когда был санитарный, можно сказать, кризис с жесткими противоковидными мерами, это стоило значительной доли доверия к науке. Наука сильно потеряла в доверии населения, несмотря на то, что помогала справиться с пандемией. Да? Тем не менее, она израсходовала, даже так скажем, не потеряла, она израсходовала значительную часть кредита доверия. Теперь его нужно снова зарабатывать. Да? Ну, заработает как-нибудь все-таки, результат-то есть. Но эта израсходованность ресурса доверия приводит к тому, что те, кому невыгодно доверие к науке, кому выгодно продвижение всяких псевдонаучных, неработающих методов, они на этом выигрывают. И, соответственно, они пользуются этим моментом некоторого ослабления науки, потому что она потратила свои силы в какой-то борьбе, они пользуются этим, чтобы продвинуть свои интересы. Но надо сказать, что все-таки даже в Германии, насколько я понимаю, сейчас из обязательной части страховки гомеопатическое лечение не покрывается. Оно покрывается из дополнительных взносов. То есть если человек сам оплачивает некоторую дополнительную страховку сверхбазовой, то она может включать гомеопатическое лечение. То есть в некотором смысле можно сказать, что гомеопатия в Германии покрывается за счет тех, кто в нее верит, кто сам за это доплачивает. Но если хотите платить, то, ну, в конце концов, можете покупать себе и неэффективные средства, да? Но есть и страны, в которых гомеопатия так или иначе поддерживается, в Европе в том числе. Ну вот самое большое развитие гомеопатии, конечно, в Индии, где с медициной вообще-то плохо, но там еще очень большая проблема с национальным самосознанием. Они очень цепляются за вот всякую свою индийскую историю, стилистику, традиции и так далее. И, конечно, у них вот это аюрведа, астрология индийская своя, да, много чего такого. И в том числе и гомеопатию они тоже приняли как вот лежащую в струе и в духе традиционных подходов, потому что она тоже что-то такое магическое, потустороннее. Но и в Европе такое тоже есть. В этом смысле, например, особая совершенно ситуация в Швейцарии, где, как известно, вообще все решают референдумами, и там референдум решил, что да, пускай поддерживается. Они, может быть, демократии самые первые в мире, швейцарцы. У них прям все решается волей народа. Но если народ верит, то он говорит, ну, это мы верим в это. И мы не хотим запрещать людям, которые в это верят, чтобы это покрывалось в том числе из государственных там каких-то ресурсов. Ну, вот они так решили. Проблема в том, что проламывать это силой тоже нельзя. Нужно убеждать людей. В этом смысле использование цензуры для борьбы с лженаукой едва ли не помощь лженауке. Потому что если вы зацензурировали лженауку, как в Советском Союзе было, то она будет исподволь где-то внутри народного сознания жить, бурлить. Там будет свой гомеопатический самиздат, он был такой в Советском Союзе. Это будет передаваться из уст в уста, а когда вдруг, наконец, повеет свободой, то нам скажут, ну как же так, вот советская диктатура запрещала нам западных философов и запрещала нам астрологию с гомеопатией. Значит, астрология с гомеопатией не хуже, чем тех философов, которых запрещала публиковать цензура. Значит, надо это все тут же вытащить. И такая логика, кстати, широко применялась. Астрология потому наука, что ее запрещали проклятые коммунисты. Вы же посмотрите, они вам запрещали читать Солженицына и Набокова. Но они же запрещали и астрологию, и гомеопатию. Гомеопатию, кстати, не на 100% запрещали, да? Значит, наверное, они тоже не хуже, чем Солженицын и Набоков. Вот такая вот логика. Ну, понятно, что это логически ущербно, но если мы пользуемся цензурой для борьбы с лженаукой, это дает потом очень нежелательные эффекты. Нужно использовать убеждения и нужно использовать доступные, работающие механизмы администрирования, да? То есть, если что-то научно не доказано, не прошло каких-то там комитетов, не прошло каких-то тестов там и так далее, значит, аккуратно это все переводить в частную практику, в личную оплату, ну и так далее. Я думаю, что Европа потихонечку идет по этому пути, но просто она не спешит. Не спешит, может быть, это правильно. Поспешишь, оно сломается, и народ начнет протестовать, как вон было с этими канадскими дальнобойщиками, которые устроили чуть не восстание по поводу ковидных мер. Но перегнули палку, да? Нельзя перегибать палку, когда ты внедряешь что-то хорошее. Надо делать это плавно, постепенно, методами убеждения. И примерно так пытается работать комиссия по борьбе с лженаукой. Но вот противодействие этому, оно строится по-другому. Оно строится через личное влияние в организациях. Там в Министерстве здравоохранения есть гомеопатическое лобби. В Комитете по охране здоровья Государственной Думы есть это лобби. Есть покровитель гомеопатии, там депутат Тумусов в Государственной Думе, да, он просто систематически занимается тем, что поддерживает и всячески продвигает гомеопатию. Это его как бы такая история. Я не знаю, искренне он в нее верит, это вполне возможно, но я думаю, что называется, и свою выгоду он тоже какую-то может с этого иметь, независимо от искренности своих верований. Одно другому не мешает, как известно, да. Поэтому работать сложно. Проблема в том, что Госдума фактически в значительной степени находится уже под влиянием вот этого лобби. А вот Академия наук пытается сопротивляться, но письма, которые написали академик-секретарь отделения медицинских наук, и вот это вот как бы отказ в доверии комиссии по лженауке, прозвучавший таким эпизодом от президента Академии наук, хотя вроде как потом взятый назад или непонятно. Это, конечно, показывает, что Академия наук боится или не чувствует в себе силы противостоять лженауке так, как ей это положено. Видимо, политика передавливает. Видимо, люди, которые хотят использовать политику для продвижения лженаучных интересов, достаточно сильны. И Академия наук может оказаться не в силах этому противостоять.
Вы говорили, что надо убеждать. Спасибо вам большое за дар убеждения, который вы продемонстрировали нам в течение этого примерно часа.
Спасибо вам, что дали такую возможность.
Мы говорили с научным журналистом Александром Сергеевым, издание «Тейн-Вариант». Лайки, комментарии, подписка, в том числе на YouTube, в том числе ваше внимание к новому шоу «Мы не знаем» — это большая помощь редакции, не откажите, пожалуйста, в ней. Те, кто помогают редакции денежными переводами, ваша поддержка совершенно бесценна, спасибо огромное за нее. И до встречи в подкасте о новостях, которые долго остаются важными под названием «Что случилось?». Пока.